В Саудовской Аравии открылась трехдневная конференция по межрегиональному диалогу. Представители примерно 50 стран собрались в священном для мусульман городе Мекка. Участники форума рассчитывают выработать глобальную исламскую хартию по диалогу с христианами и евреями. Вы слышали новости на волнах Радио Свобода. Ознакомиться с ними вы можете также в интернете.
С новостями часа вас познакомила моя коллега Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Финальная стадия борьбы за президентскую номинацию в Демократической партии США. Барак Обама заявляет о своей победе. Тяжелейшая инфекция в Абаканском детском саду. Кто поджигает автомобили в Москве? Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, первая из тем этого часа информационной программы «Время свободы» – российская, очень тревожная. Речь пойдет о драматических событиях в Абакане. Здесь жертвами тяжелейшей инфекции стали двое детей. Причиной их смерти стала, по предварительным данным, энтеровирусная инфекция. Как заявляет Роспотребнадзор Хакасии, вирусом заражены еще 5 воспитанников детского сада «Елочка». Рассказывает наш корреспондент Екатерина Чернышова.
5 детей, находящихся в Абаканской инфекционной больнице с диагнозом энтеровирусная инфекция, чувствуют себя удовлетворительно, говорят врачи. У них держится невысокая температура, но ухудшения состояния не наблюдается. Прогнозы медиков благоприятные. Пока диагноз врачей краток – энтеровирусная инфекция. Ее вид в Хакасии определить невозможно, однако эпидемиологи не исключают, что это разновидность вируса, распространенного в Китае. Об этом сказал сегодня главный санитарный врач Хакасии Александр Козлов.
Ну, версия имеет право на существование, как версия. Здесь, в общем-то, никто не может исключить. Мы отрабатываем эту версию и методом сбора анамнеза, где кто бывал, каких контактов, кто в командировках какие бывал и так далее. Мы как раз начали проведение обследования продукции, полученной от мигрантов.
Окончательные результаты анализов будут готовы через 2-3 недели, сказала министр здравоохранения Хакасии Галина Артеменко.
До июля месяца, но вряд ли мы будем иметь подтверждение. Нам нужно выявить вот тип вируса, идентификацию этого вируса. И это уже не уровень нашей компетенции. Мы делаем все возможное, что от нас зависит.
Министр здравоохранения сказала, что пока будет готовиться анализ, эпидемиологи проверяют все возможные источники распространения инфекции. Это может быть питьевая вода, овощи и фрукты, которые находятся в продаже. Жителям республики настоятельно рекомендуют тщательно мыть руки, обрабатывать овощи и фрукты, кипятить воду. Ситуация, по словам министра здравоохранения Хакасии Галины Артеменко, отслеживается по всей республике.
Во всех территориях республики на уровне вот больничных учреждений отбор больных с острыми респираторными заболеваниями проводится, наблюдение организовано, экстренных извещений, дополнительных сведений с территорий о вновь выявленных или заболевших, или о детях с подозрением пока не поступало.
Что касается Абакана, детей во все сады города принимают только после осмотра врача. Медики проверяют температуру, осматривают дев и кожу ребенка. Дети, у которых обнаружится покраснение горла, температура или сыпь, должны отправляться под постоянное наблюдение врачей в инфекционную больницу. Напомню, сейчас здесь находится 24 ребенка. Детский сад «Елочка» на 20-дневном карантине. Сюда не принимают новых воспитанников, а дети находятся только в своих группах и ведется обработка помещений. Тем не менее, родителей эти меры не успокаивают. В детском саду «Елочка» снизилась посещаемость, это отмечают его сотрудники. Родители в эти дни опасаются водить детей в этот детский сад, несмотря на то, что здесь введен особый режим. Екатерина Чернышова из Хакасии специально для Радио Свобода.
Продолжим тему. О том, что за тяжелейший вирус появился в Абакане, и о том, можно ли и как его лечить, моя коллега Ольга Беклемищева побеседовала с московским экспертом-эпидемиологом, заведующим отделом новых и вновь возникающих инфекций ЦНИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александром Платоновым.
Александр Евгеньевич, так что же такое энтеровирусы?
Бывают микробы, а бывают вирусы. Это надо различать. Микробы большие. Их легко убивать антибиотиками. Вирусы маленькие и простые, и специфического сильного антивирусного лечения не существует. Так вот, энтеровирусы – это достаточно широкая группа вирусов. Их существует там сотни разновидностей самых разных. И они способны вызывать, в принципе, разные болезни, разные клинические проявления. То есть в одном варианте это может быть, ну, скажем, кишечное проявление, в другом варианте это может быть респираторное заболевание с температурой. В третьем варианте это могут быть язвочки на слизистой. А в четвертом это может быть и так называемый серозный менингит, то есть негнойный менингит. Это достаточно неприятно с одной стороны, но с другой стороны, в принципе, не слишком опасное заболевание. Летальность при нем доли процента.
А как же китайские детишки?
Китайские детишки тоже, то есть если посмотреть вот на последние данные, там уже видно, что заболело на самом деле тысячи, возможно, десятки тысяч человек, а погибло несколько десятков. Это поначалу, как бы, так сказать, были опасения по поводу тяжести заболевания, но на самом деле главное опасение не по поводу тяжести, а по поводу массовости. Потому что действительно могут быть крупные вспышки этого заболевания, потому что вирус, среди прочего, передается и водным путем. Вот это одна из вещей, которой надо разбираться в Хакасии. То есть заразили ли дети друг друга, так сказать, воздушно-капельным путем, это тоже возможно. Или они заразились от какой-то воды, в которой был вирус, в водопроводе или в каком-то пищевом продукте.
Весьма возможно, что ситуация складывалась таким образом. Дети все немножко болели, но просто у этих, которые умерли, оказалась слишком острая реакция на этот вирус, да? Ну, и можно было раньше заметить, что они заболели.
Ну, это надо смотреть уже на месте с историями болезни. Может быть, заболевание не сразу распознали, а ребенка сравнительно поздно госпитализировали. Может быть, врачи были не готовы к этому заболеванию и не совсем правильно его лечили. А может быть, это случайность, потому что, вот я не знаю, вчера утром еще говорили об одном умершем, вечером, по-моему, о двух. Все равно на 20-30 человек это, конечно, многовато. И в некотором смысле надо разбираться, что это именно. Интеровирус ли это, и если интеровирус, то какой его генетический тип. Это мы тоже можем делать и тоже будем делать.
А скажите, правда ли, что вот 70-й и 71-й генотипы интеровируса особо опасны?
Ну, они хуже других, да. Хотя на территории России мы их не видели до сих пор, то есть мы ведем достаточно систематическое слежение последние годы. На территории России, как бы от Хабаровска до Москвы, мы их до сих пор не видели.
Но сейчас ведь так увеличились контакты между странами, и все более вероятно, что эти вирусы будут туда и сюда бегать.
Да, безусловно. Если вы, так сказать, бывали вот в тех краях, вы должны знать, что вот из Бурятии, из Хакасии постоянный поток населения идет в Китай, так сказать, по вот мелкой торговле всякому такому. То есть, в принципе, могли и провести чего-то.
А что можно посоветовать слушателям в качестве профилактики интравирусных инфекций у детей?
Мыть руки и пить кипяченую воду. Это типично летняя инфекция. То есть, если говорить об интравирусной инфекции, ей в основном болеют так дети где-то от 4 до 14 лет в купальный сезон, так скажем, где-то от июля до сентября.
Это был Александр Платонов, заведующий отделением новых и вновь возникающих инфекций ЦНИ и эпидемиологии Роспотребнадзора. Ольга Беклемищева для Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 15 минут и на очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Причиной смерти двух детей в Абакане стала, по предварительным данным, энтеровирусная инфекция. В городе Междуреченске Кемеровской области в шахте имени Ленина обнаружено тело 5-го горняка, погибшего в результате аварии. Государственная дума предложила президенту и правительству России рассмотреть вопрос о выходе из договора о дружбе с Украиной в случае ее сближения с НАТО. Ряд российских общественных деятелей и деятелей культуры выступили за создание общенационального мемориального комплекса памяти жертв сталинских репрессий. Сенатор Барак Обама, по предварительным данным, набрал необходимое число голосов для выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии. Около 700 французских военнослужащих будут размещены на северо-востоке Афганистана в провинции Каписа, недалеко от Кабула. В Саудовской Аравии открылась трехдневная конференция по межрелигиозному диалогу. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно же, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, радиовещание – все можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А сейчас подробнее о некоторых из новостях сегодняшнего дня. Как вы слышали в сводке, группа российских общественных деятелей и деятелей культуры выступила за создание общенационального мемориала памяти жертв сталинских репрессий. В заявлении говорится, что мемориал необходим для осмысления прошлого, без которого невозможно создавать будущее. Среди тех, кто подписал обращение, поэты Евгений Евтушенко, Белла Ахмадулина, экс-президент СССР Михаил Горбачев, писатели Даниил Гранин, Борис Стругацкий, актер Юрий Юрий Соломин. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Почти каждый год, говорится в обращении, Россия отмечает горькие даты. В прошлом году исполнилось 70 лет большому террору 1937-1938 годов. В следующем грядет еще один страшный юбилей – 80-летие кровавого 1929 года, года Великого Перелома. Нет в России практически ни одной семьи, не пострадавшей от сталинских репрессий. Как свидетельствуют исторические документы, миллионы человек прошли через систему ГУЛАГа. Миллионы умерли в лагерях и на спецпоселениях. Около миллиона было казнено. Да, есть литература, архивы, есть память, переданная нам отцами. Но нет единого пространства, соединяющего боль отдельных людей в единое целое. А значит, подчеркивается в обращении общественных деятелей России, совершенно очевидны потери этой памяти и этой боли, что происходит на наших глазах. С уходом свидетелей тех событий пропадает подлинная история, которая заменяется мифами и холодными строчками учебников. И на этих пустырях памяти оживает зловещая фигура Сталина, теперь уже в образе эффективного менеджера. После 1953 года сотни тысяч репрессированных вышли на свободу. И, как точно сформулировала Анна Ахматова, встретились Россия сидевшая и Россия охранявшая. Потом был 20-й съезд КПСС, реабилитация невинных жертв. Многие белые пятна нашей истории были ликвидированы в годы гласности и перестройки. Но значительная часть архивов недоступна и по сей день. Нынешним и будущим поколениям нужна память и знание о репрессиях сталинского режима. Поэтому появилась идея создания общенационального мемориально-музейного комплекса, посвященного увековечиванию памяти жертв. Вопрос «Радио Свобода». Будет ли мемориально-музейный комплекс памяти жертв репрессий включать в себя память о жертвах будущих репрессий, если таковые состоятся?
Без сохранения свободы, развития и укоренения демократии нам не построить свободу демократического государства. Поэтому кто, если собирается еще опять, может быть, в головах такие есть, мне думается, что эта вот работа будет работать на то, чтобы мы преодолели то, что у нас было, и больше никогда не вернулись к этому. И я думаю, что общество уже не пойдет по этому пути.
В стране, где есть мемориал жертвам прошлого террора, гораздо менее вероятны будущие репрессии.
Обращение общественных деятелей России о необходимости создания мемориально-музейного комплекса памяти жертв репрессий. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Еще одна российская тема, точнее, тема того, как Россию видят из-за рубежа и того, как в России реагируют на то, как ее видят из-за рубежа. Многие представители российской власти и официозные журналисты обвиняют западную прессу, пишущую о стране, в предвзятости. Так ли это? Мой коллега Данила Гальперович побеседовал в эфире «Свободы» с шеф-редактором Московского бюро русской службы BBC Константином Эгертом.
Можно ли встретить в западных медиа статью, где у России написано, ну, как Бонд с любовью? Или такого нету? Если нет, то почему? В чем тут дело?
Мне кажется, что, во-первых, те в России, кто обращает внимание на то, что пишется о России или что производится в эфире о России, ну, прежде всего, профессионально в этом заинтересованы, политики, журналисты, эксперты, должны давать себе отчет, что все же Россия не является главной темой даже на международных полосах, там, я не знаю, газет или в эфире международных телеканалов. Есть целый ряд других тем, которые занимают значительно большее место, чем Россия. Кому-то, может быть, в России это покажется обидным, но даже в американской президентской кампании Россия занимает определенное, довольно важное место в наборе внешнеполитических тем для дискуссии, но все-таки это не первое место, прямо тоже скажем. Так что, мне кажется, это тоже надо учитывать пропорции, размеры. Второе, что следует учитывать, это то, что действительно есть люди, которые там и пишут о России с любовью, и пишут о позитивных аспектах жизни в России. Ну, например, я почти точно могу сказать, что если вы просмотрите подшивки или там подборки в интернете экономических изданий, Financial Times, Wall Street Journal, там будет очень-очень много о подъеме российской экономики, там будет очень много о там, растущем российском среднем классе. Но мне кажется, что следует учитывать такой момент. Средний западный журналист – скептик. Его просят быть скептическим в отношении всего.
Та же «Гардиан» имеет корреспондента, который пишет о внутрибританской политике, имеет московского корреспондента. Для них правила одинаковые. А есть ли ощущение, что, скажем, человек свою страну будет больше щадить, чем чужую? Или наоборот?
Данил, ну вы, наверное, знаете, что такая же вот история была в 2005 году, когда были взрывы в Лондоне, когда на экранах телевизоров BBC появились такие заголовки, да, бегущая строка, там террористы нанесли удар по Лондону, все такие: ага, значит, тут в израильско-палестинском конфликте у вас, значит, террористов типа нет, а здесь, как в Лондоне, значит, сразу, мол, появились. Ну, и это вызвало дискуссию в BBC на эту тему. Я думаю, что если речь идет о «Гардиан», газете, в принципе, частной, то, тем не менее, что будут требовать от журналиста, это то, чтобы он свои факты перепроверил, чтобы он все равно попросил мнение какой-нибудь там другой стороны в каком-нибудь конфликтной ситуации, которая описывается в России, точно так же, как это будет сделано в Англии. Другое дело, выбор темы сам по себе, например, может уже свидетельствовать о позиции.
Мой коллега Данила Гальперович беседовал в эфире «Свободы» с шеф-редактором Московского бюро русской службы BBC Константином Эгертом. И в продолжение этого часа информационной программы «Время свободы» американские выборные темы. Речь пойдет о финальной стадии праймерис в Демократической партии США. Рубрика «Сегодня в Америке» подготовил и ведет ее корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. И сейчас в эфире первая часть.
Во вторник в Южной Дакоте и Монтане прошли последние первичные выборы, завершившие многомесячный процесс партийных голосований, на которых избиратели, члены обеих партий, выбирают партийного кандидата в президенты. Но результаты этих последних выборов еще до их появления, скорее всего, утеряли значимость. По подсчетам некоторых средств информации, Барак Обама сумел заручиться необходимым для номинации числом голосов делегатов съезда. Рассказывает Ян Рунов.
Еще до объявления результатов голосования агентство Associated Press сообщило, что независимо от соотношения голосов, сенатор Барак Обама уже заручился поддержкой достаточного количества суперделегатов и практически стал единым кандидатом на пост президента Соединенных Штатов от Демократической партии. Однако сенатор Хиллари Клинтон опровергла сообщение Associated Press о том, что она заранее признала свое поражение. Тем временем Обама, не сомневаясь в своей победе, уже переориентирует свою избирательную кампанию на борьбу с республиканским соперником, сенатором Маккейном, а на Хиллари Клинтон все больше смотрит как на союзника по общей борьбе. Выступая в Мичигане, он даже сказал, что готов работать вместе с ней, что было истолковано чуть ли не как намек на пост вице-президента или министра в будущем правительстве демократов. Хиллари Клинтон, в свою очередь, тоже начала менять тон. Если раньше и Обама, и Клинтон категорически отрицали всякую возможность тандема, то теперь оба не исключают, что могут пойти дальше в качестве кандидатов на пост президента и вице-президента. Хиллари Клинтон прямо заявила, что готова стать кандидатом в вице-президенты, если это поможет демократам победить на ноябрьских выборах. Однако, по всей вероятности, Хиллари Клинтон затягивает признание своего поражения из стратегических соображений, ожидая выгодно для себя предложений, вплоть до предложения стать кандидатом в вице-президенты. Вот что думает об этом политический обозреватель Хуан Вильямс, в прошлом корреспондент газеты «Вашингтон-Пост», аккредитованный в Белом доме. Ожидалось, что Барак Обама победит и в Южной Дакоте, и в Монтане. Неожиданностью оказалась победа Хиллари Клинтон в Южной Дакоте. Это дает ей лишнюю возможность рассчитывать на пост вице-президента. Но она должна поспешить со своим согласием, пока Обама не назвал другого кандидата на пост вице-президента. Как показывают опросы общественного мнения, большинство избирателей демократов за тандем Обама-Клинтон. Это объединит избирателей. Хиллари Клинтон в роли вице-президента приведет в лагерь Обамы женщин, испаноязычных американцев и еврейских избирателей, которые вместе сделают Обаму менее уязвимым в ноябре. Такой вариант – Обама – кандидат в президенты, Хиллари Клинтон – кандидат в вице-президенты – стратеги Демократической партии называют «Dream Ticket» – идеальным тандемом, о котором можно мечтать.
Рассказывал Ян Рунов. Во вторник глава Федеральной резервной системы выступил с редким для председателя Центрального банка заявлением. Впервые после назначения на эту должность Бен Бернанке заявил о том, что падение курса доллара представляет опасность, поскольку это приводит к инфляции. В ответ на такое проявление внимания к американской валюте инвесторы с энтузиазмом стали скупать доллар, рассказывает Алан Давыдов.
Председатель Федеральной резервной системы США Бен Бернанке минувшим днем просигнализировал о маловероятности дальнейшего снижения учетной ставки. Обратившись по спутниковой связи к участникам международной конференции финансистов, проходящей в Барселоне, Бернанке дал смешанную оценку состоянию американской экономики, особо выделив озабоченность уровнем инфляции, ростом цен на нефть и низким курсом доллара. Бернанке впервые высказывался о состоянии национальной валюты. Прежде подобные комментарии считались прерогативой Министерства финансов. Проблемы, которые испытывает наша экономика в последний год, определенным образом снизили обменный курс доллара, что в свою очередь повлекло нежелательный рост цен на импорт и на потребительские товары. Мы внимательно следим за тем, как изменение стоимости доллара влияет на инфляцию и на инфляционные ожидания, сказал Бен Бернанке. Он добавил, что обязательства Федеральной резервной системы по сохранению ценовой стабильности и максимальной занятости в США будут ключевыми факторами сохранения силы и стабильности доллара. Бернанке не сообщил о дальнейших действиях возглавляемого им ведомства, однако дал понять, что оно вряд ли продолжит снижение учетной ставки в обозримом будущем. Означает ли сказанное председателем Центробанка США, что доллар пойдет вверх? Этот вопрос я задал профессору бизнес-школы Университета штата Мэриленд Питеру Мориси. Думаю, что доллар может временно подняться после комментариев Бернанке. Однако в более долгосрочной перспективе доллар существенно усилится только в результате заметного сокращения торгового дефицита США. Это, в свою очередь, потребует от американцев умерить аппетиты на импорт нефти и снизить дефицит торговли с Китаем. Сейчас доллар США имеет завышенный курс по отношению к китайскому юаню, и это одна из причин его понижения по отношению к евро. Многие эксперты ожидают, что укрепление доллара будет способствовать падению цен на нефть. Есть ли здесь прямая связь? Действительно, мы можем стать свидетелями некоторого снижения цен на нефть. Однако при этом нельзя недооценивать китайский фактор. Китай располагает огромным количеством долларов от своего торгового профицита, который использует для субсидирования нефтяного импорта. Рост цен на нефть мало влияет на уровень ее потребления Китаем, потому что цены на бензин в этой стране регулируются, и китайские нефтепереработчики получают государственные субсидии на продолжение импорта нефти, вне зависимости от того, сколько она стоит на международном рынке. В своих комментариях во вторник глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке также заявил, что рост экономики будет оставаться под угрозой до тех пор, пока американский рынок недвижимости не продемонстрирует признаков стабилизации.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Мы продолжим разговор о финале праймерис в Демократической партии США, среди других важных и интересных тем. В итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый, в эфире в 20 часов по Москве, сразу после выпуска новостей. Сейчас же в Москве 17 часов 30 минут. Ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы несколько любопытных тем. Среди прочего, мы поговорим о том, о перспективах начинающегося первенства Европы по футболу и о том, о загадочном поджигателе машин в Москве, о том, как его ищут. И в конце часа, как вы уже слышали, вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Но сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Причиной смерти двух детей в Абакане стала, по предварительным данным, энтеровирусная инфекция. По данным Роспотребнадзора Хакасии, вирусом заражены еще пятеро воспитанников детского сада «Елочка». Всего в больнице находится более 20 детей. В городе Междуреченск Кемеровской области в шахте имени Ленина обнаружено тело пятого горняка, погибшего в результате аварии. Это был последний шахтер, который считался пропавшим без вести. Поисково-спасательная операция, продолжавшаяся с 30 мая, завершена. Государственная дума предложила президенту и правительству России рассмотреть вопрос о выходе из договора о дружбе с Украиной в случае ее сближения с НАТО. Депутаты приняли заявление, в котором обратили внимание на недружественную политику украинских властей в отношении России. Ряд российских общественных деятелей и деятелей культуры выступили за создание общенационального мемориального комплекса памяти жертв сталинских репрессий. Мемориал необходим для осмысления прошлого, без которого невозможно создавать будущее, говорится в распространенном сегодня в Москве заявлении. Сенатор Барак Обама, по предварительным данным, набрал необходимое число голосов для выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии. Обама победил на первичных партийных выборах в штате Монтана и заручился в общей сложности поддержкой 2118 делегатов предстоящего в августе съезда Демократической партии. В Саудовской Аравии открылась трехдневная конференция по межрелигиозному диалогу. Представители примерно 50 стран собрались в священном для мусульман городе Мекка. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. А также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Ну и после новостей обзор печати, региональной российской печати, о чем пишут ставропольские газеты сегодня. Наш корреспондент Лада Леденева. Извините, по техническим причинам сейчас в эфир пойдет обзор дальневосточной и владивостокской прессы. Его подготовила наш корреспондент Марина Лобода.
Две недели после допроса Сергея Дарькина в прокуратуре и обысков в его доме с изъятием сейфа, никто из сотрудников администрации края не мог пояснить, как приморцам расценивать эти события, пишет дальневосточный выпуск издания «Коммерсант» в статье под названием «Молчание ягнят». Попытки создать видимость, что ничего не происходит, привели к тому, что слухи, домыслы и сплетни вокруг Дарькина росли, как снежный ком. Загадочную ситуацию комментировали все, кому не лень, и политологи, и депутаты, и журналисты не было одного, хотя бы немного правды, констатирует «Коммерсант». Скандал обрастает фантастичными слухами, поддерживает тему информагентства «Прима Медиа». От бегства Сергея Дарькина на частном самолете в Китай до инсульта, приключившегося с политиком, и то и другое оказалось неправдой. Спустя неделю после исчезновения губернатор Приморья был обнаружен в столичном ВИП-санатории «Боровиха». Однако отказ компетентных органов хоть как-то прокомментировать щекотливую ситуацию оставляет простор для досужих домыслов, полагает интернет-издание. Исчезают из края не только губернаторы. Куда пропадают депутаты законодательного собрания, задается вопросом еженедельник «Дальневосточные ведомости». И дает ответ. В ближайшее время Приморская дума может лишиться кворума по причине неладов краевых парламентариев с законом. Полгода томится в застенках следственного изолятора депутат от КПРФ Дмитрий Мудров, подозреваемый в краже бюджетных средств в свою бытность начальником одного из подразделений Дальневосточного отделения Академии наук. Несколько месяцев скрываются за границей депутаты Краевой думы Геннадий Лысак и Юрий Степанченко по той же причине нелады с законом. В последние дни скоропостижно покинули край вице-спикер Краевого парламента Джамбулат Текиев и председатель комитета думы Сергей Вахтин. Ими также активно интересуется прокуратура, констатирует еженедельник. Статья называется «Организованное законодательное сообщество». Борьба с коррупцией – теория или практика? Под таким заголовком газета «Утро России» публикует отчет с дискуссией на горячую тему, организованной государственно-патриотическим клубом «Единой России». Участники обсуждения полагают, что взволновавший край события – ничто иное, как воплощение в жизнь антикоррупционного плана президента Медведева. Не все разделяют оптимизма приморских партийцев, говорит политолог Виктор Булавинцев.
То ли были обыски у губернатора, то ли не было. То ли болел он, то ли не болел. То ли в Москве он, то ли не в Москве. То ли в санатории, то ли в тюрьме. Слухи эти ползут и множатся, а власть делает вид, что нет и вопросов. Мой прогноз заключается в том, что Сергей Михайлович Дарькин уйдет на покой по состоянию здоровья. Это между собой наивойны каких-то кланов, выяснение, кто круче, президент или премьер.
Это был обзор прессы Приморья. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Продолжим разговор, вернемся, точнее, к разговору о новостях, о последних событиях в научной сфере расскажет наш обозреватель Ольга Орлова.
В Британские исследователи, работающие в компании Intersightec, заявили, что они разработали новый метод борьбы с облысением. После 6 месяцев исследований 11 облысевших пациентов из 19 обрели новые волосы. Метод получил название «имплантация клеток волосяных фолликулов». Ученые хирургическим путем берут так называемые спящие клетки с волосяными фолликулами с головы пациента, затем в лаборатории фолликулы культивируют и клонируют. После этого их вживляют в области залысин. Правда, пока новые волосы теряют пигменты, в результате вырастают только седыми. На конференции в Риме генеральный секретарь ООН Бан Ки Мун заявил, что согласно исследованию, подготовленному по заказу ООН, количество людей на Земле, страдающих от голода, может вырасти в ближайшие годы на 100 миллионов. По словам Бан Ки Муна, чтобы в 2030 году на Земле не осталось голодных, производство продуктов питания должно вырасти на 50%. На конференции также выступил премьер-министр Бразилии, который заявил, что нет оснований обвинять его страну в наступающем голоде. В то же время многие эксперты считают, что одной из причин роста цен на продукты питания является производство биотоплива, а мировым лидером в этой отрасли энергетики является Бразилия. Американские астрономы из университета Нотр-Дам обнаружили экзопланету, которая всего в 3 раза массивнее Земли. Планета вращается вокруг звезды, находящейся от нас на расстоянии 3000 световых лет. Масса звезды составляет менее 6% массы Солнца, а открытая планета, вероятно, состоит из льда и камня, поэтому излучение звезды прогревает ее поверхность очень слабо. Но астроном Николас Раттенбери из университета Манчестера считает, что у планеты возможно наличие плотной атмосферы. Если это так, поверхность планеты может согреваться теплом, исходящим из недр. Британский астроном высказал предположение, что на ее поверхности теоретически может быть жидкий океан, а это одна из характеристик потенциально обитаемой планеты. Американские ученые из университета Карнеги-Меллон разработали устройство, которое распознает зоны возбуждения головного мозга и связывает их с восприятием различных предметов или понятий. В ходе эксперимента ученым удалось выяснить, что соответствие между объектами на картинках и возбуждениями в мозге существует не только в коре головного мозга, но и в других его отделах. Кроме того, ученые установили зоны активности, которые возникали как реакция на изображение и были общими для большинства испытуемых. Возможно, в будущем это приведет к созданию аппарата, способного угадывать мысли человека.
Новости науки. О них рассказала наш обозреватель Ольга Орлова. Информационную программу «Время свободы» продолжит футбольная тема. Участники финального турнира чемпионата Европы по футболу, он открывается в субботу, проводят последние контрольные матчи. Сборная России в среду в Германии встречается с командой Литвы. Последний крупный успех отечественного футбола на уровне национальных сборных – серебряные медали чемпионата Европы 1988 года, в финале которого команда, за нее выступали Александр Заваров, Сергей Олейников, Ренат Досаев, уступила сборной Голландии. Беседу со специальным корреспондентом «Радио Свобода» на Евро-2008, спортивным обозревателем Олегом Винокуровым, мой коллега Андрей Шарый начал с вопроса об уместности сравнения стилей и характера той и нынешней национальных команд.
Сборная 88 года и сборная 2008. Можно ли говорить о том, что есть какая-то преемственность в игре этих команд? Национальная школа.
Для того, чтобы найти что-то общее, нужно очень сильно постараться. Страна, естественно, не та, футбол не тот. Условия, в которых развивается футбол, совершенно не те. Разумеется, никто в Советском Союзе и представить себе не мог, что будут какие-то иностранцы играть в стране, что какие-то футболисты могут, наоборот, выезжать в другие страны. Ну, в общем, все понятно было совсем не так. Правда, неподалеку было достижение на клубном уровне, так сказать, предшествовало вот этому успеху на уровне сборной. Достижение киевского «Динамо», которое 2 годами ранее выиграло во 2-й раз в своей истории Кубок Кубков. Но вот сейчас даже клубный триумф, так сказать, поближе. Непосредственно в этом году «Зенит» выиграл Кубок УЕФА и стал, так сказать, базовой командой для сборной России, по крайней мере, больше всего сейчас игроков из «Зенита», как тогда было киевское «Динамо» базовым клубом, в большей, конечно, степени, чем сейчас «Зенит». Ну вот, может быть, вот это единственное что-то такое более или менее общее. Хотя, конечно, мы понимаем, что совершенно разные были времена, условия, ну и команды тем более.
Как, собственно, футбол изменился за последние десятилетия? В какую сторону меняется, в том числе и вот в ходе больших таких крупных турниров?
Эти турниры перестали быть, скажем так, смотром утром. Если раньше, совсем на заре там развития этих турниров, мы уж не говорим, но даже в 50-е, 60-е, в 70-е годы тоже так было, что вот раз в 4 года сборные собирались или на чемпионат мира, или на чемпионат Европы, и там были какие-то сюрпризы, кто-то кому-то что-то показывал, новинки, то сейчас ведь нет никаких новинок, ничего вообще такого невозможно. Все все прекрасно знают, и как играют сборные, и как играют клубы, и как играет каждый игрок. Никого здесь не утаишь. Чемпионат мира и Европы сейчас это никакой не смотр. Мы встречаем, так сказать, старых знакомых и просто смотрим, кто из них в этот день окажется более удачлив.
Можно ли сказать, что возросла роль, коли уж вы так говорите, роль случайности, что обязательно выскочит какая-нибудь команда Джокер, как это бывало фактически на всех последних крупных турнирах, там какая-нибудь сборная Греции, от которой никто не ожидал 4 года назад, или там, вернусь чуть дальше еще, там сборная Хорватии, которая неожиданно завоевала бронзу. До этого была там Болгария, какая-нибудь Румыния, всегда была какая-то команда, которая была маленьким, пусть, но открытием. Вот эта доля случайности возрастает сейчас?
Отчасти вот эта случайность является и следствием определенной закономерности. А закономерность такова, вот на нее еще во время предыдущего чемпионата Европы в Португалии обращал внимание Марко ван Бастен, ныне он тренирует сборную Голландии. Тогда он был в качестве просто наблюдателя. Он о чем вспоминал? Например, о том же чемпионате Европы 88-го года, где он, естественно, стал главным героем, там, главным бомбардиром, забил 5 голов. И он сказал: я практически полностью уверен, что мне удалось так сыграть на этом чемпионате, благодаря тому, что я перед этим чуть ли не весь сезон был травмирован, еле восстанавливался, очень мало играл. Поэтому я подошел, что называется, голодным, свежим, сил было полно. Ван Бастен, как раз мысль его в том и заключалась, что, скорее всего, на чемпионатах мира и Европы именно такие футболисты, которым чего-то не хватило по ходу сезона, себя проявляют. Ну и, как мы помним, на том чемпионате стал, пожалуйста, лучшим бомбардиром Милан Барыш из Чехии, который тоже практически весь сезон не играл, там за Ливерпуль он тогда выступал. А сейчас тоже. Естественно, все ждут чудес, там, предположим, от Криштиану Роналду. Этот парень уже сыграл столько и столько сделал, и столько потратил физических сил и эмоций, что не будет никаким сюрпризом, если он не оправдает ожиданий. Это даже будет скорее закономерно. А вот именно потому и возникают все эти неожиданности и сюрпризы. Те же греки, например, 4 года назад, они не играли на решающих стадиях Еврокубков, они не были там без конца задействованы везде. Именно поэтому возникают сенсации.
А что говорит ваш опыт человека, который уже 20 лет, по крайней мере, наблюдает очень плотно за вот такими крупными турнирами? Сейчас от какой команды логично было бы, на ваш взгляд, ждать такой неожиданности?
Ну, я думаю, что самое логичное, конечно, присмотреться внимательно к румынам, которых автоматически после попадания в такую группу записывают в аутсайдеры. Группа смерти с Голландией, с Францией, с Италией. Группа смерти чем характерна? Что там совершенно нет проходных матчей. Скорее всего, там будет много матчей заканчиваться в ничью, просто в силу равного уровня команд. И все может решить какой-то один гол, какая-то минимальная победа, 1-0, там совершенно неожиданная. А вообще, круг сейчас очевиден, и мне кажется, что настолько в хорошей форме сейчас все фавориты, такие как, ну, прежде всего, Италия, Франция, Германия, Голландия, что вот таких неожиданностей быть не должно, ну, по большому счету.
А означает ли то, что вы сказали, Олег, что силы команд в мировом или в европейском футболе сейчас, скажем так, в заметной степени подравнялись? Нет откровенных аутсайдеров на такого рода турнирах?
Мы уж не будем говорить, что совсем наступило полное равенство, но последние годы в результате вот этой глобализации, в результате бурной миграции игроков по всей Европе и взаимного проникновения вот этих культур, обогащения, выравнивание определенное должно было произойти.
Олег Винокуров, спортивный обозреватель «Радио Свобода», беседовал с моим коллегой, Андреем Шарым. В Москве сейчас 17 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Причиной смерти двух детей в Абакане стала, по предварительным данным, энтеровирусная инфекция. Госдума России предложила президенту и правительству страны рассмотреть вопрос о выходе из договора о дружбе с Украиной в случае ее сближения с НАТО. Ряд российских общественных деятелей и деятелей культуры выступили за создание общенационального мемориального комплекса памяти жертв сталинских репрессий. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Информационную программу «Время свободы» продолжит нашумевшая московская тема. Московская милиция пообещала вознаграждение в 1 миллион рублей за информацию, которая поможет найти поджигателя машин. Уже 5 ночей подряд в столице горят автомобили. В общей сложности пострадало более 20 машин. ГУВД Москвы обратилась к гражданам за помощью. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
За последние несколько суток в Москве от огня пострадало более 20 машин. Факты и обстоятельства, по заявлениям представителей правоохранительных органов, говорят в пользу того, что большую часть машин поджигали одни и те же люди. Возможно, расследование объединится в одном деле, но пока по всем случаям возбуждены отдельные уголовные дела по статье 167, часть 2 Уголовного кодекса «Умышленное уничтожение или уничтожение чужого имущества из хулиганских побуждений». В УВД Юго-Западного округа для раскрытия преступления работает специальная группа. А в целом в столице, как заявил первый замначальника ГУВД по Москве Александр Иванов, усилено патрулирование жилого сектора в дневное и ночное время. Московская милиция пообещала вознаграждение в 1 миллион рублей за информацию, которая поможет поймать поджигателя машин. Евгений Гильдеев, заместитель начальника управления информацией и общественных связей ГУВД по Москве.
В Москве очень много дворов, очень много машин. На круглосуточном постоянном дежурство сотрудников милиции туда нереально поставить. Просто не хватит сотрудников. Поэтому, если у граждан действительно есть возможность каким-то образом, меняя друг друга, может быть, посмотреть за своим двором, конечно, это будет неким образом гарантия того, что в этом дворе ничего не случится. Составлен со слов свидетеля, есть свидетель, который видел, что этот человек, собственно, отбегал от машин, которые горели. Это на вид примерно 30-40 лет, 170-175 рост, европейского типа, светловолосый, худощавый.
Милиция считает, что в поджогах виновен один и тот же не совсем здоровый человек. Основной стала версия о пиромане, поджигавшем горючие материалы под машинами. Многие из них уже не подлежат восстановлению. Первое сообщение о поджоге поступило в ночь на 30 мая из Северного Бутова. Там были сожжены 14 машин. 5 из них уничтожены огнем полностью. Автовладельцы в Юго-Западном административном округе еще в понедельник организовали дружины для ночного патрулирования своих дворов. Особенно опасаются за сохранность машин те, у кого нет страхования от ущерба, причиненного в результате неправомерных действий третьих лиц. Впрочем, не всякая имеющаяся страховка защитит автовладельца. Эксперт в сфере страхового права, профессор кафедры гражданского и предпринимательского права Высшей школы экономики Юрий Фагельсон.
Пытается оценить степень риска, который подвергается эта машина. Чем больше риск, тем больше премия. Поэтому страховщик спрашивает, где будет храниться твоя машина, скажем, в ночное время, например. Ты можешь ответить. На охраняемой стоянке, там просто на улице, у меня в гараже. И дальше в правилах страхования у него написано, что если машина повреждена там или что-то с ней случилось вне места, которое указано вот в этом заявлении в это время, то это не является страховым случаем. То есть, не покрывается страховкой, потому что ты не заплатил за это покрытие деньги. Человек написал, скажем, что вот у меня ночью машина хранится на охраняемой стоянке. И, соответственно, ему премию посчитали такого риска. Потом, если она все-таки стояла на неохраняемой стоянке, ее подожгли, то ему ничего не заплатят. Просто потому, что он не заплатил за этот риск.
Сумма возмещенного ущерба определяется договором страхования, лимитом выплаты и страховой суммы по договору. Юрий Борисович подчеркивает, уровень защиты впрямую зависит от уровня оплаты.
Страхователи, люди, которые страхуют машины, должны понимать, что уровень защиты, который он покупает, впрямую зависит от уровня оплаты, которую он за нее платит. Это естественно. Вот давай подешевле. И человек, потом он забывает, что он там написал в этом анкете, да? Он только помнит, что у него машина застрахована. А потом выясняется, что на самом деле он хранил неохраняемые стоянки, а написал, что будет хранить на охраняемой. Что на самом деле он написал, что у него документы и ключи всегда лежат в отдельном кармане, а на самом деле они лежат в машине. То есть, а оказывается, ему поэтому посчитали меньшую премию в результате. смерти. Но и риск соответствующий страховщик на себя не принял. Поэтому он ему откажет. Поэтому вот об этом надо людям помнить. Это важный момент, кстати, который очень многие забывают. Если уж ты решил застраховаться, но если ты, конечно, уверен в том, что у тебя машина каждую ночь всегда стоит в гараже, тогда, конечно, нечего переплачивать. Ну, если ты все-таки иногда оставляешь ее около дома, то лучше заплати за этот риск, потому что именно около дома могут ее разбомбить. Это действительно, это психология такая. Когда ты покупаешь страховку, ты вот хочешь поменьше заплатить. Это каждый так хочет. Вот если уже вы решили страховать, то не экономьте на мелочи.
Суммарный ущерб от поджогов предварительно оценивается в 7 миллионов рублей. Все пострадавшие машины были припаркованы во дворах. Кроме основной версии, которой придерживается следствие, высказываются и другие, социально-психологические. Не исключается, что машины уничтожают подростки без всяких мотивов из хулиганства. А еще проверяются лица, состоящие на учете в психоневрологических диспансерах. Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Петростейт. Нефтегосударство. Россия, считавшаяся житницей хлебной корзины Европы, впервые начала приобретать очертания государства, живущего за счет экспорта нефти в конце XIX века. Западный капитал, Ротшильд, Нобель, получившие в концессии бакинские нефтяные месторождения, превратили Россию к 1901 году в крупнейшего экспортера нефти. За революционными потрясениями, изгнанием иностранных фирм последовал упадок нефтяной промышленности. Но власть, успевшая вкусить нефти долларов, в 20-х годах была вынуждена вернуть иностранцев. Они восстановили производство, но через десятилетия вновь были вытеснены из России. С тех пор добыча и экспорт нефти в Советском Союзе нарастали вплоть до конца 80-х. Нефтеприбыли стали основным источником существования государства. И оно распалось вслед за крахом цен на нефть, которые упали в три раза с конца 70-х к началу 90-х годов. Кое-кто считает, что это падение нефтяных цен было соркестровано администрацией Рональда Рейгана. В 90-х годах Россия была вынуждена вновь призвать на свои нефтяные развалины, разошедшиеся к тому времени по частным рукам, западные компании с их технологиями. Десятилетия спустя будущее этих компаний в России вновь оказалось под большим вопросом, и добыча энергоресурсов начала падать. Но в отличие от прошлых времен, цены на нефть находятся на рекордном уровне. Российская казна и счета нефтепроизводителей ломятся от нефти долларов, и Кремль пытается стать доминирующей фигурой на мировом рынке энергоресурсов. Удастся ли ему этого добиться? Хорошо ли это для России и опасно ли это для мира? Такова канва книги моего собеседника, профессора Маршала Голдмана. Профессор, я ошибаюсь, или заголовок вашей книги «Петростейт. Нефтегосударство» содержит некую негативную коннотацию? Я думаю, что россиянам книга может показаться более пристрастной, чем иностранным читателям, особенно учитывая, что большая часть ее посвящена изучению того, как Кремль пытается монополизировать систему газа и нефтепроводов, надеясь превратиться в доминирующую силу на российском и европейском энергетическом рынке. Но реальный смысл этого термина будет зависеть от действий России, от того, насколько она будет использовать поставки энергоресурсов как инструмент давления или угроз. С другой стороны, можно сказать, этот термин имеет и позитивную коннотацию, ведь он отражает удивительный успех, достигнутый Россией в укреплении экономики. Кто мог представить, включая меня самого, что Россия преобразится в столь короткий срок? Конечно, можно сказать, что причиной этого была не столько политика Путина, сколько рекордный рост цен на нефть. И это предоставило ему уникальный экономический инструмент. Профессор, но в вашей книге совершенно ясно показано, что в прошлом нефть не принесла преуспеяния Советскому Союзу. Она лишь помогла ему выжить, скрыть слабости системы. Ее удешевление, в конце концов, стоило СССР жизни. Сильно ли от этого, как вы считаете, отличается сегодняшняя российская ситуация? Действительно, с одной стороны, нефть вытащила Россию из банкротства и превратила ее в состоятельную страну. За время президентства Путина число людей, живущих ниже черты бедности, упало с 30 до 14-15%. Это значительное достижение. Но высокая стоимость нефти и дорогой рубль парализуют развитие производства в России.
Обилие импорта убивает отечественного производителя. Мало того, Россия страдает от того, что я называю русской болезнью. Когда в руках государства сосредоточены такие гигантские средства, это неминуемо приведет и приводит к борьбе за контроль над ними. И внутри власти, и между частными владельцами, и между государством и частниками. Все это довольно грязный бизнес. Но это вряд ли обещает катаклизм, сравнимый с коллапсом Советского Союза. Если цены на природные ресурсы значительно упадут, Россия сможет прожить на своих запасах некоторое время. Но затем у нее не будет ничего, чтобы заменило этот источник дохода. Если события пойдут по такому сценарию, то это вполне может привести к смене правительства. Я не думаю, что этот шок будет столь силен, что его последствием станет изменение экономической платформы, что Россия перейдет от своего рода смешанной экономики к государственной. Но России наверняка придется пережить ощутимые потрясения. Представьте, например, что может произойти, если все это нефтяное богатство испарится. У России ничего не останется. Уже сейчас правительство вынуждено прибегать к средствам из стабилизационного фонда и не для того, чтобы создать альтернативный источник экономической активности. Профессор, значительная часть вашей книги посвящена описанию того, как довольно прямолинейно, если не сказать грубо, российские власти возвращают в руки государства крупнейшие энергетические компании, прежде всего выдавливая иностранные концерны, но и не щадя российских неугодных олигархов. Но что известно относительно того, получает ли государство причитающуюся ему как владельцу прибыль? И действительно ли государственные акции остаются в руках государства? Ведь ходят самые разные слухи о состоянии людей, находящихся у власти в России. Большая часть выручки действительно идет в государственную казну в виде различных налогов на производителей. Это видно хотя бы по величине валютных резервов России. Но те, кто находится у руля этих концернов, обогатились безмерно. Появляется новое поколение олигархов. И лучший показатель – список журнала Forbes, который называет Россию второй после Соединенных Штатов страной по числу миллиардеров. Профессор Маршалом Голдманом мы обсуждали его новую книгу «Петростейт. Нефти государства». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Беседа с Маршалом Голдманом завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через две минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Мы поговорим о новой общественной инициативе, направлены на, с предложением, точнее, создать общенациональный мемориальный комплекс памяти жертв сталинских репрессий. Другая важнейшая международная тема – это финал кампании в Демократической партии за номинацию на пост президента США. Барак Обама как никогда близок к официальному объявлению, то, что он будет представлять Демократическую партию на этих выборах, хотя еще формально должен состояться съезд Демократической партии США. Он пройдет в августе. Некоторые другие темы, наши постоянные рубрики, теперь уже через чуть больше, чем через минуту. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный мир.